Эти слова меня убедили. Я сказал Саше, что на войну не пойду. Обругав меня, он вечером бежал из дому на фронт, а через 2 месяца его привезли в Москву тяжело раненым. В то время я по-прежнему работал в мастерской, но жил уже на частной квартире в Охотном ряду против теперешней гостиницы «Москва». Снимал за 3 рубля в месяц койку вдовы Малышевой. Дочь ее Марию я полюбил, и мы решили пожениться. Но война, как это всегда бывает, спутала все наши надежды и расчеты. В связи с большими потерями на фронте в мае 1915 года был произведен досрочный призыв молодежи рождения 1895 года. Шли на войну юноши, еще не достигшие 20-летнего возраста. Подходила и моя очередь. Особого энтузиазма я не испытывал, так как на каждом шагу в Москве встречал несчастных коллег, вернувшихся с фронта, и тут же видел, как рядом по-прежнему широко и беспечно жили сынки богачей. Они разъезжали по Москве на лихачах, в шикарных выездах, играли на скачках и бегах, устраивали пьяные оргии в ресторане «Яр». Однако считал, что если возьмут в армию, буду честно драться за Россию. В конце июля 1915 года был объявлен досрочный призыв в армию молодежи моего года рождения. Я отпросился у хозяина съездить в деревню, попрощаться с родителями, а заодно и помочь им с уборкой урожая. Глава вторая. Служба солдатская. Призывался я в своем уездном городе Малоярославце Калужской губернии 7 августа 1915 года. Первая мировая война уже была в полном разгаре. Меня отобрали в кавалерию. Я был очень рад, что придется служить в коннице. Я всегда восхищался этим романтическим родом войск. Все мои товарищи попали в пехоту, и многие завидовали мне. Через неделю всех призванных вызвали на сборный пункт. Нас распределили по командам, и я расстался со своими земляками-одногодками. Кругом были люди незнакомые, такие же безусые ребята, как и я. Вечером нас погрузили в товарные вагоны и повезли к месту назначения, в город Калугу. Впервые за все время я так сильно почувствовал тоску и одиночество. Кончилась моя юность. Готов ли я нести нелегкую службу солдата, а если придется идти в бой, мысленно задавал себе вопрос. Жизнь закалила меня, и свой солдатский долг, я полагал, сумею выполнить с честью. Товарные вагоны, куда нас поместили по 40 человек в каждый, не были приспособлены для перевозки людей, поэтому пришлось всю дорогу стоять или сидеть прямо на грязном полу. Кто пел песни, кто резался в карты, кто плакал, изливая душу соседям. Некоторые сидели, стиснув зубы, неподвижно уставившись в одну точку, думая о будущей своей солдатской судьбе. В Калугу прибыли ночью, разгрузили нас где-то в тупике на товарной платформе. Раздалась команда «Становись, равняйсь», и мы зашагали в противоположном направлении от города. Кто-то спросил у ефрейтора, куда нас ведут. Ефрейтор, видимо, был хороший человек, он нам душевно сказал. «Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. Солдат должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ведут солдата, про то знает начальство». Как бы в подтверждение его слов, в голове колонны раздался зычный голос начальника команды. «Прекратить разговоры в строю!» Коля Севцов, мой новый приятель, толкнул меня локтем и прошептал. «Ну вот, начинается служба солдатская». Шли мы 3 часа и порядком уже устали, когда остановились на малый привал. Приближался рассвет, сильно клонило ко сну, и как только присели на землю, сразу же отовсюду послышался храп. Однако скоро опять раздалась команда «Становись!» Мы вновь зашагали вперед и через час пришли в лагерный городок. Разместили нас в бараке на голых нарах. Сказали, что можем отдохнуть до 7 часов утра. Здесь уже находилось около 100 человек. В многочисленные щели и битые окна дул ветер, но даже эта вентиляция не помогла. Дух в бараке стоял тяжелый. После завтрака нас построили и объявили, что мы находимся в 189-м запасном пехотном батальоне. Здесь будет формироваться команда 5-го запасного кавалерийского полка. До отправления по назначению будем обучаться пехотному строю.